2 Петра, 2 главу. Я сказал, что Петр, по-моему, писал все эти послания тем, которые он раньше покрестил, когда он 3000 евреев покрестил в одном день, полтора месяца после смерти Иисуса. Я думаю, что через время они как-то потеряли тот смысл интенсивности в своей жизни во Христе. И поэтому Петр им писал, как-то им разбудить, разболтать вот, более серьезно в своей вере. И в этом главе он объяснил им, что есть вполне возможности, что мы не будем в Царстве Божьем, хотя мы знали об Иисусе. И он хотел им показать, какую это трагедию, что человек знал бы об Иисусе, но в конце концов не попал бы в Царство Божие. И он хотел, ну, не чтобы им пугать, а чтобы они поняли бы, до такой степени наше отношение с Богом в этом плане важно. Потому что есть такое чудесное будущее впереди, которое вполне возможно, мы не будем получать, если мы будем обратно к этому миру, если мы будем бросать нашу веру. И последний стих там, он говорил о том, что с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Вымытая свинья. Я думаю, это опять какой-то аллюзия на крещение, что тот свинья был вымыта, то есть мылся. Это так, как мы приняли крещение. Он сказал, какая вот трагедия, если он будет тогда после этого валяться в грязи. Он имел в виду, что в том случае, в 21 стихе, лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Так как с Израилем, да, они вышли из Египта, радовался в этом спасении, а потом хотели развернуться туда, в Египте. И вполне у нас было бы и тоже такие искушения. Ну, это такой... Ну, абсурд, потому что мы уже опытные люди, мы уже видели все то, что есть в Египте, в мире. И разве мы хотим обратно туда? Разве мы не знаем, что это не путь для меня? Мы все как-то в одном уровне это прекрасно знаем. Но все-таки тот искушение довольно сильно. И начинал в первом стихе о том, что все то, что случилось с Израилем в пустыне, является для нас вот прообразом. Потому что, так как часто встречаем в Библии, вот факт того, что Израил вышли из Египта сквозь море. Море открылось, на обе стороны им было воды, вверх облака, тоже вода. Павел поэтому писал 1 Коринфянам 10 главу, что они крестились Моисея в облаке и в море, так как мы принимаем крещение во Христе. То есть мы тоже вышли из Египта. И сразу после крещения мы не были сразу Ханане, земле обетования, были вот пустыни. И пустыня было место для вот проверки, испытания от Бога. И тогда Петр здесь писал, что все то, что случилось с ними, там в пустыне, и тоже случается и для нас. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. И он сказал, что эти страшные люди, даже в первом стихе, отвергаясь искупившего их Господа. А подождите, кто отрекся, отвергаясь Господа? Кто отрекся от Господа? Это самом Петра, как всем известно. Все знали, что он 3 раза отрекся. И он сказал, что осторожно, есть такие страшные люди. На английском написано, на русском нету. Слово «даже отвергаясь искупившего их Господа». То есть он имел в виду, что самое страшное, то, что человек мог бы даже думать против или делать против Господа, это отвергаясь или отрекся. И кто это сделал? Это Петра. И там, видите, на основании того, что он сам страшно согрешил, он 3 раза отрекся. от Иисуса. Вот. Он сказал на этом основании, что остерегайтесь для таких людей. Все, конечно, читая, слушая эти слова, думали бы, а Петра, это ты? Ты тоже это сделал? Да, конечно. Он имел в виду, что то, что я сделал, это самое страшное. И на этом основании, конечно, у него была какая-то кредибильность. И чтобы попросить у них не так жить и не так быть. И тот смирение, которое у него было, Бог сильно использовал. Потому что это Петра, который покрестил столько народ. Это Петра, который покрестил столько, 3000, потом еще 2000 в одном день. Зачем? Бог именно использовал Петра. Почему? Потому что вот только полтора месяца тому назад, до этого, вот, он сам отрекся от Иисуса. И все об этом знали. Все, весь Иерусалим об этом знали. И когда фактически он проповедовал так сильно, сделал такое собрание, такой митинг, и столько людей покрестил, это было почти 100 метров от этого места, где он отрекся от Иисуса, от Господа. То есть Господь Иисус использовал именно вот такой человек. Это его стиль. Он не использовал такой золотой человек, который никогда не совершил никакой серьезный грех, как говорится. А нет, он именно Петра использовал. У него было намерение, чтобы тысячи евреев покрестить в одном и том же день. А кто я буду использовать? Хорошо, Петра. Он, который в этом же месте, 100 метров из этого места, где он отрекся от меня, хорошо, я буду ему использовать. Потому что у него было поэтому какое-то смирение. И после столько лет, когда он опять писал, а подарить тех, которые он покрестил, опять видите, такое смирение опять. Это не так, что он показался, что нет, я не такой, я сам это не сделал. Да нет, он признался в полной. Итак, смирение, как я сказал, это является самой главной характеристикой, по-моему, которую Бог хочет. Такой кротость. И, к сожалению, у религии вообще, как религии, есть склонность, к сожалению, наоборот, к гордости и высокомерию, что у меня есть какая-то истина, которой у тебя нету. И это очень не то. Бог хочет самое главное смирение и кротость. И вот факт того, что он использовал Петра так сильно, это заглавный для нас, ну, пример. Вот. О том, что Бог особо любит такие. Итак, неудивительно, что довольно серьезные грешники приходит к Иисусу. И Бог так хочет использовать, содействовать с такими. Это его стиль. Кстати, в 4 стихе. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Это все таки он писал в контексте того, что то, что случилось с Израилем в пустыне, является нашим примером. И я думаю, что когда написано об ангелов, тот греческий слов и еврейский переведено ангел, в принципе, означает посланник. Используется, допустим, ученики Иоанн Креститель. То же самое, агелос на греческом языке. И это не обязательно значит ангелы, которые живут на небесах. Это может даже употребляться обыкновенным человек. Итак, я думаю, что он здесь имел в виду тот восстание, который был сделан в пустыне Коре, Датан и Авирам. Когда они сделали какое-то восстание против Моисея, они были тех ближе пророки в народе, в пустыне. О том, что в первом стихе говорится. И земля открылась. Когда они сделали какой-то бунт против Моисея, открылась землю и глотала этих людей. И он об этом имел в виду. Я не думаю, что он имел в виду, что есть такие злые ангелы, которые, ну, падшие ангелов и так далее. И опять еще пример из истории Израилева в 5 стихе. Если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир. Ноя, проповедника правды. В Бытие мы не читаем об этом, мы не читаем, что он проповедовал. Мы читаем только, что Бог сказал ему, что надо построить ковчег, и за 120 лет он построил ковчег. Не написано, что он проповедовал правды. Но кажется тогда, что через его пример он проповедовал. Потому что все, конечно, в течение 120 лет задали бы вопрос, а что с этим парнем? Ты что делаешь? Строишь такой огромный корабль? Вспоминая особо, что это было до того, что было даже понятие дожди. Была роса, который дал воды к миру, к землю. И тогда Ноя показал такую огромную веру. Верить в то, что Бог сказал, что будет то, что как дожди, будет потоп, и тебе придется строить огромный ковчег. И из-за этого послушность, из-за его примера, он написано проповедовал правды. И я думаю, что наш пример тогда является свидетельством. Мы все, наверное, переживаем о том, что я, наверное, не такой евангелист, что я не столько проповедую так, как надо. А видите здесь, он был проповедником правды из-за его примера, поскольку я понимаю. Потому что в Бытие об этом не написано, что он сделал какую-то кампанию евангелизации. Нет, просто написано, что он поверил в Бога и строил ковчег. И дальше с этим Лотом, в 7 стихе, о праведного Лота. 8 стих, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония. У нас из Бытия какое-то ощущение, что Лот был как-то слабый по вере. Когда он решил разделиться от Авраама, написано, что он сперва жил около Содома, и потом, в конце концов, он жил внутри Содома. И у нас впечатление, что он не был такой крепко верующий человек. И даже когда ангел явился и сказал ему, что давай, все, быстро надо отсюда уходить, потому что тот город очень грешный, он не хотел, медлил. И написано, что Бог оказал ему столько милости в том, что ангел как-то ему поспешил, давайте, Лот, давай, побыстрее. А здесь у нас другая перспектива, что фактически он был праведник. И особо вспоминаю, что его жена смотрела обратно и стала столб, соленый столб. То есть у ей не было достаточно веры. Его дети, кажется, смеялись на него, когда он сказал, давайте, нам надо кидать Содома. Они не хотели, остались там в большинстве, кроме две дочери, которые, кажется, и тоже не совсем та женщина. И так он был, в принципе, один. Но здесь очень положительно у него написано, что поскольку он все видел, слышал, он как-то мучился в душе. То есть внутри себе. И это похоже с нашей ситуацией. Мы, наверное, живем и с семьей, или вообще контингентом в жизни, который совсем не по-духовному. И духовность является очень одинокий путь. Это очень сложный путь. И так как Ноя, Лот, они, в принципе, все одинокие люди. Потому что сравнительно у них не было много ободрения духовным путем, так как у нас тоже нету. Написано, что этих людей в первом веке, против кого Петр писал, в 15 стихе, они ходили по следам Валаама, который возлюбил меду неправедную. Но был обречен во своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорившая человеческим голосом, остановило безумие пророка. Помните, Валам жил далеко от Израиля, но пришел к нему людей, которые сказали, ну давайте, ходите с нами, мы будем дать вам много денег, чтобы ты сможешь проклинять Израиль. Он сказал, ну, к сожалению, я очень хотелось бы, но я просто не смогу. И потом они сказали, ну ладно, на всяком случае, почему не, ходи с нами. Бог сперва сказал ему, нет, нельзя туда. Но он хотел. Потом Бог сказал, ну хорошо, ходи туда. Он шел туда, и по пути он встречался с ангелом. И тот ангел хотел ему убить, но его ослица как-то падал, чтобы дальше они не шли, чтобы Валам не умер на руках этого ангела. И это все-таки показывается, как Бог действует с человеком. Если человек твердо решается, что да, я хочу в этом путь ходить, как-то Бог ободрает человеку ходить даже туда, куда не надо ходить. Потому что он так и делает. Он подтверждает человеку туда, куда он хочет. Или к хорошему, или наоборот. Поэтому мы не сможем никогда не думать, что я могу, допустим, сегодня как-то отдыхать. Я не буду слишком плохой, не буду слишком духовный, я просто отдыхаю. Я как-то нейтральный сегодня, я как-то пассивно. Нет, мы не сможем. Потому что каждый шаг, который мы сделаем в жизни, Бог как-то ждет там, чтобы подтверждать человеку. Ты хочешь туда? Хорошо. Я ободраю тебе туда, куда ты хочешь. И он это сделал с этим Валамом. Итак, получается для нас, что мы тоже вот, приняли крещение, и мы тоже, так как Израиль в пустыне. И столько таких примеров из истории Израилева. То есть зачем читать Библию? Зачем? Потому что там в Библии мы видим, в принципе, прообразы о нашей ситуации в жизни. Столько искушений, столько желаний как-то развернется к этому миру, и столько примеров, которые показывают, что нет, зачем ты это делаешь? Разве не видишь, куда это ведется? И как я сказал, Бог хочет, конечно, чтобы мы будем в Его Царстве. Это не так, что Он как-то равнодушный. Он очень хочет как-то подтверждать человеку своим святым Духом, чтобы мы будем держаться в этом путь до самого конца. Итак, я хотел читать 1 Коринфянам 11, который говорится о преломлении хлеба. Павел писал 1 Коринфянам 11 глава 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить, в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеб. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса. Пусть, Отче, мы будем на самом деле участвовать с Ним, чтобы, в конце концов, когда Он придет, мы будем и тоже участвовать с Тобой. Становимся причастниками Твоего естества. Жить вечно с Тобой и с Иисусом, и с друг другом. Отче, пусть это поскорее будет. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. чтобы передать тут. Так надо. Иди, передайте.
Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за тот символ, кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, прибудь с нами, чтобы на самом деле мы получаем и то же очищение из всякой нашей грязи и нашей греха Его кровью. Во имя Него. Аминь.
Аминь.